Здравствуйте. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Здесь мы говорим о том, что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Две трети россиян верят в теорию заговора против страны, а 63% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения не сомневаются в существовании некой организации, которая стремится разрушить духовные ценности россиян, в том числе с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении троих свидетелей Иеговы, среди них 71-летняя пенсионерка. Всех обвиняют в экстремизме. С тех пор, как в 2017 году Верховный суд России признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией, уголовному преследованию подверглись по меньшей мере 46 последователей этого учения, под арестом 35 человек. До 26 октября в следственном изоляторе останется руководитель Карельского мемориала Юрий Дмитриев. Петрозаводский городской суд отказался перевести его под домашний арест. Правозащитнику предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Фонд «Общественный вердикт» представил новое видео с пытками в ярославской колонии номер один. Накануне вечером его опубликовала «Новая газета». В Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что это видео было выявлено при проверке, и еще 14 августа ведомство направило его следователям для принятия процессуального решения. А в исправительной колонии в Лабытнанге уже 103 дня голодает Олег Сенцов. Украинский режиссер, которого в России осудили как террориста, добивается освобождения всех политзаключенных граждан Украины. По словам представителей Федеральной службы исполнения наказаний, Сенцов получает необходимые питательные смеси для поддержания жизни. В конце прошлой недели в колонию к нему пустили правозащитницу Зою Светову, которая сообщила, что сам Сенцов свое состояние называет предкритическим, но не собирается отступать. На этой неделе в Москве и Петербурге, а также во многих странах прошли акции солидарности с Сенцовым. Освободить его просят более 100 деятелей мировой культуры. Они призвали официальные лица Евросоюза и Организации Объединенных Наций оказать давление на Россию, чтобы добиться скорейшего выхода украинского режиссера из тюрьмы. В Крыму у Олега Сенцова осталась пожилая мать Людмила Георгиевна. С ней встретилась съемочная группа проекта «Радио Свобода. Крым. Реалии».
Мама Олега с трудом передвигается, вся в синяках. Неделю назад она упала в обморок, когда услышала по телефону, что самолет с Олегом вылетел из Салехарда. Незнакомцы звонили ей, чтобы узнать, правда ли это.
Упала-то почему? Потому что мне ночью позвонили тоже. Я соскочила, и вот это началось у меня с этого дня, и я еще никак не могу в себя прийти.
В тот же день Олег позвонил маме из колонии, чтобы поздравить с днем рождения.
Он говорит: мама, это я. Верите, говорить не могу, я ж его давно не слышала. У меня все трясется, слезы текут, что говорить, вообще не знаю. Потом уже он мне начал говорить там, что делать Алине, что делать. Вот это я так засмеялась. Говорю: сынок, вот сейчас я поняла, что это ты, что ты живой. Раз уже указания стал нам давать.
Написать прошение о помиловании маме Олега предложил Алексей Медведев. Это российский кинокритик, знаком с Сенцовым много лет. В России уже были случаи помилования по материнскому прошению. На это Алексей и рассчитывал.
Через одного человека я передавал человеку в ранге министра, который встречается с Путиным несколько раз в неделю. Я точно знаю, что вот как только это послание было доставлено в Москву, через 2-3 дня оно уже лежало у него на столе. А потом мы использовали все официальные пути для того, чтобы привлечь внимание уже как бы прессы.
3 августа Людмила Сенцова получила письмо из Москвы о том, что ее просьбу отклонили.
Там написано, что это... Но помилование, процесс помилования начнется тогда, когда он напишет, осужденный напишет просьбу о помиловании на имя президента.
То есть лично?
Лично он должен написать.
Конституция России говорит о другом. Она наделяет президента исключительным правом на помилование, без прошений и ходатайств. Варианты освобождения Сенцова с Путиным обсуждал французский президент Макрон, но ответа так и не услышал. Голодовка Олега – это давление на Путина, а он шантаж не приемлет, пишут обозреватели. С другой стороны, Путин вполне может торговаться за Сенцова.
Понятно, что торги идут, и понятно, что Олег в данном случае просто товар, разменная монета.
Почему Путин так упорно отказывается обсуждать варианты освобождения Сенцова? Потому что в России готовы к смерти Олега. Она будет уроком для других осужденных. Об этом в кулуарах российские дипломаты рассказали французским. Информация дошла до адвоката Олега.
Было сказано, что пусть умирает. Какая разница? Одним больше, одним меньше заключенным. Зато другим заключенным, если он умрет, это будет в назидание.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Здесь мы обсуждаем то, о чем говорили на этой неделе правозащитники, юристы и гражданские активисты. Неделя началась со скандала, вызванного заявлением министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что в России только 7 детей нуждаются в противосудорожных препаратах, не зарегистрированных в стране. Рассказывает Анастасия Тищенко.
Незаконное хранение психотропного вещества. Сегодня под эту уголовную статью в России могут попасть сотни родителей неизлечимо больных детей. В июле в рамках контрольной закупки оперативники задержали Екатерину Конову. У ее сына Арсения эпилепсия. Лекарства, не зарегистрированные в России, но жизненно необходимые мальчику, приходится незаконно покупать в интернете у таких же родителей или перекупщиков. Когда Конова решила продать часть клизм с диазепамом, ее задержали. Екатерине грозило от 4 до 8 лет тюрьмы. Но на защиту встала общественность. Во многом благодаря шумихе в прессе полиция отменила постановление о возбуждении уголовного дела. На эту историю министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью «Комсомольской правде» отреагировала так.
Мы отправили запросы во все субъекты федерации, чтобы выяснить, сколько всего детей, страдающих различными эпилептическими синдромами, нуждаются в незарегистрированных у нас лекарствах. Нам ответили 77 регионов. И на все 77 регионов у нас всего 7 таких детей.
Всего 7? Такие данные очень удивили сотрудников детского хосписа «Дом с маяком». Только под их опекой почти 500 детей, которые нуждаются в незарегистрированных в России препаратах.
17, 16, 17, 18, 19. А как, по-вашему, государство должно решать проблемы семей с больными детьми? И должно ли? Свои комментарии оставляйте прямо под окном трансляции программы на YouTube-канале «Радио Свобода». После флешмоба, организованного родителями больных детей и обращения к Владимиру Путину сотрудников служб паллиативной помощи, Вероника Скворцова пригласила их к себе. О том, что пообещали в Министерстве здравоохранения, о той ситуации, в которой живут тысячи семей с детьми, нуждающимися в незарегистрированных в России лекарственных препаратах, я попросила рассказать заместителя директора хосписа «Дом с маяком» Лиду Мняву. Все началось с цифр. Вероника Скворцова назвала цифру 7, имея в виду, что только 7 детям в России требуется какой-то специальный незарегистрированный препарат. Я так понимаю, речь шла как раз о диазепаме в микроклизмах. Фонд «Вера» и «Дом с маяком» стали говорить, и другие центры паллиативной помощи, о цифре 23 тысячи детей, которые нуждаются в специальных препаратах, которых в России нет, и в частности в диазепаме. Откуда такая разница в этих цифрах?
Я думаю, что был неверно организован сбор информации. Вероника Игоревна Скворцова сказала, что она запросила в регионах, в 77 Минздравах, скольким детям нужен диазепам микроклизме. Но правильнее было бы запрашивать, сколько детей нуждается в паллиативной помощи, сколько детей страдает от эпилепсии. Потому что во многих Минздравах даже не знают, что есть такой препарат, он вообще не зарегистрирован в России. Врачи боятся назначать этот препарат детям, потому что боятся, что их уволят, если они назначат незарегистрированное в России лекарство. И эти данные даже не доходят ни до местных Минздравов, ни до Большого Минздрава. Мы сейчас сделали независимый сбор статистики у нас на сайте детского хосписа, и за 2 дня уже больше 1000 пациентов прислали свои данные, что вот их детям нужен диазепам в микроклизмах и другие незарегистрированные противосудорожные лекарства.
А как вообще возникла эта проблема? Почему государство не озадачилось раньше? Почему не зарегистрировали эти препараты? Кто виноват, в конце концов, что родители детей с эпилепсией в России не могут пойти в аптеке по рецепту приобрести, ну, тот же самый диазепам в микроклизму?
Этот диазепам входит в набор минимальных лекарственных средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, которые должны быть в стране. Этот список носит рекомендательный, а не обязательный характер, то есть это то, к чему мы должны стремиться. Я не знаю, кто виноват в том, что не было, предполагаю, что Минздрав виноват, потому что Минздрав ответственен за то, что пациенты в России получали бы своевременно медицинскую помощь тем или иным способом. Другое дело, почему так долго терпели. Все это время родители сами покупали лекарства за деньги у перекупщиков или за границей.
И... рискуя в том числе и попасть под уголовную ответственность.
Ну да, и все уже стали привыкать, что вот да, этих лекарств нет, мы их покупаем. Но все взорвалось в тот момент, когда мама неизлечимо больного ребенка чуть не посадили в тюрьму от 4 до 8 лет за то, что она купила и перепродала этот диазепам. И после этого в родительском сообществе уже очень стало напряженное настроение, что их нужно сейчас идти на улицу, делать то же самое, точно так же покупать у перекупщиков те же самые лекарства. Они теперь понимают, чем им это грозит. И это, конечно, очень страшно. И тут министр здравоохранения говорит, что у вас всего 7. И тут уже возмущение у родителей, да и у врачей, которые с ними работают, с этими пациентами, уже вылилось вот во все это письмо, в сбор статистики. Уже показалось, что терпеть невозможно. Если в министерстве считают, что таких детей 7, то вряд ли их проблем когда-то вообще решат.
И тем не менее реакция последовала практически незамедлительно. В понедельник было размещено вот это вот обращение и запущен так называемый флешмоб, ну, когда мамочки пересчитывали друг друга. Вот. А уже в среду вас пригласили на встречу с Вероникой Скворцовой. Расскажите, пожалуйста, как она с вами общалась, что вам пообещала и как вы считаете, будет ли толк какой-то от этой встречи?
Ну, Минздрав действительно на удивление быстро отреагировал. Мы даже не ожидали, что все настолько быстро эта встреча произойдет. Нас позвали на совещание с Вероникой Игоревной Скворцовой, на котором она сказала, что да, они знают об этой проблеме, они работают над этим, и рассказали нам варианты решения этой проблемы, которые они видят. Она рассказала про 3 варианта, что диазепам начнет производиться в России на Московском эндокринном заводе, что было бы очень здорово, но это очень долго и неизвестно, когда будет.
Это перспектива нескольких лет, я так понимаю.
Я думаю, это перспектива лет 6 и более, пока пройдут все клинические испытания препарата здесь. Второй вариант – производить лекарства в производственных аптеках в России. Этот вариант плох тем, что таких аптек очень мало по стране. Может быть, одна аптека на большой субъект, и лететь до этой аптеки семье будет 3-4 часа, что, ну, не все, конечно, доедут. И третий вариант – это закупки за государственные средства за границей, что... Ну, с точки зрения системы, не самый лучший вариант. Конечно, лучше бы было бы производить в России, но самый быстрый из возможных. Что меня больше всего беспокоит, все варианты хороши, мы будем рады любому. Главное понять, когда они реализуются. И мы несколько раз спрашивали Вероники Игоревны сроки, так когда препарат появится в России. И Скворцова сказала, что пока что он не может дать такую информацию, что ей нужно провести встречи с другими ведомствами. МВД задействовано в вопросах ввоза наркотических препаратов в России, с Московским эндокринным заводом, и только тогда она сможет нам сказать что-то более конкретное.
Все понятно, но что конкретное, пока неизвестно.
Вероника Игоревна Скворцова все-таки 3 варианта плана предложила. Вопрос в том, какой план будет реализован, когда он будет реализован, кем он будет реализован. И в Минздраве нам пообещали до 10 сентября провести 2-е совещание, пригласив туда меня, Анюту и других представителей некоммерческих организаций, хосписов и родительских сообществ. и рассказать результаты вот за эти 2-3 недели, что будет сделано министерством, какие переговоры проведены и какие все-таки будут сроки ввода препарата в Россию.
Так, а до тех пор что? Вот сейчас что-то предложено конкретное родителям с детьми, которые нуждаются вот в этой форме диазепама в микроклизмах или в каких-то других противосудорожных препаратах, которые в России не зарегистрированы?
По наркотическим препаратам никаких планов и предложений от Минздрава нет. Родители по-прежнему на сегодня тоже идут на черный рынок, покупают нелегальные лекарства у нелегальных перекупщиков, нарушая закон. Но есть еще список ненаркотических препаратов, например, такие как Сабрил. Это противосудорожное лекарство, которое многие дети должны принимать пожизненно. По этому препарату Минздрав предложил упростить систему получения разрешения на ввоз, и, возможно, те деньги, которые недавно были распределены по субъектам на оказание паллиативной помощи, в том числе оставить и для закупки этого препарата. И нам был выделен ответственный чиновник в Минздраве, с которым мы теперь будем контактировать по поводу этого врачебных комиссий, разрешающих ввоз Сабрила в Россию, и по поводу финансирования этих закупок. И сейчас мы собираем данные семей, которым нужны не наркотические и противоэпилептические препараты.
То есть как это будет выглядеть? Вот есть ребенок, которому врач назначил Сабрил. То есть врач должен знать, что ему нужен такой препарат, правильно?
Да, на этом этапе обычно дальше ничего не происходит, потому что редкий врач в государственном медицинском учреждении будет брать на себя такую ответственность, чтобы писать в выписку незарегистрированный в России препарат. Обычно мама приходит к врачу, врач на словах говорит, что да, в современных рекомендациях вам Сабрил было бы неплохо попробовать, но писать я вам этого не могу. И мы сейчас будем распутывать вот эту цепочку вместе с родителями. На мою почту сейчас пишут десятки родителей, чьи дети принимают Сабрил, и рассказывают, у кого на каком этапе сломалась вся вот эта цепь. И мы будем эти все данные передавать в Минздрав, просить содействия.
А сколько времени может уйти у государства для того, чтобы зарегистрировать этот препарат в России? Ну, вот этот, не наркотический, но который также нужен тысячам семей.
Не знаю, не могу сказать. Думаю, что не меньше, чем пару лет. Мне сегодня пришло письмо от одной мамы из регионов. Она рассказывает, что она в 2016 году подала запрос на разрешение на ввоз Сабрила в Россию. Вот сейчас 2018 год, у нее по-прежнему идет переписка с органами здравоохранения местного по этому вопросу. Все быстро, к сожалению, не происходит.
А что ей пишут-то?
Дошли, тебе нужно, например, 3 подписи под консилиумом, нужно выписку из федерального учреждения. То есть, если ты находишься в больнице в каком-нибудь маленьком городке, тебе нужно отправиться в Москву в федеральное учреждение, только оно может дать эту врачебную комиссию заключение.
То есть, получается, что вот намеренно выставляются какие-то препоны и препятствия родителям для того, чтобы даже за свои собственные деньги они не могли законно приобрести тот препарат, который нужен их детям?
Нет, намеренно, конечно, никто вредительством не занимается, просто у нас система в России держится на страхе. Врач боится, что он сделает что-то не так, его за это уволят, и мы видим примеры врачей, которых судили за то, что они неправильно выписали рецепт на наркотические препараты. И, конечно, это очень влияет на медицинское сообщество. И после дела Левтины Петровны Хореняк и других врачей, Мисюрина и Елены, которых пытались судить, врачи уже боятся вообще сделать лишний шаг, и если лекарство не зарегистрировано, то врач из собственного страха потерять работу его не будет писать.
Так, а чиновник, соответственно, из страха также потерять работу не будет оказывать никакого содействия?
А чиновник будет говорить, что нету бумажки, нету проблемы, нету обращения, нету выписки, нету назначения, соответственно, проблемы нет, и таких детей всего 7.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Еще одно сообщение, взбудоражившее на этой неделе общественность, касается поощрения граждан за сотрудничество с правоохранительными органами. Министерство юстиции России утвердило размер вознаграждений для доброхотов, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений. Премия может составить от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. А вы готовы за деньги помогать полиции? Пишите прямо под окном трансляции программы на YouTube-канале «Радио Свобода». А я попросила прокомментировать это событие полковника запаса Федеральной службы безопасности России Геннадия Гудкова. Геннадий Владимирович, вот этот приказ Министерства внутренних дел уже назвали в социальных сетях подарком стукачам. А как вы относитесь к идее материально поощрять людей, помогающих полиции, следствию раскрывать преступления, искать преступников?
Механизм оплаты важной информации в руках нормально работающей честной правоохранительной системы, не зараженной вирусами коррупции, формализма, которая не добывает доказательства пытками там, и так далее. Это нормально. Но в руках системы, которая поражена всеми этими вирусами и сама совершает кучу преступлений, это становится дополнительным источником каких-то коррупционных деяний. Дело в том, что количество граждан, возмущающихся тем, что МВД не реагирует на легальную информацию, бесплатную информацию, где называется место совершения преступлений, участники преступлений, орудия преступлений, там формы какие-то, так сказать, преступления.
То есть на блюдечке приносят.
Просто МВД завалено. Я утверждаю, я знаю это. МВД завалено информацией о совершенных преступлениях. И она их не расследует.
Так.
Потому что МВД занято своими делами. Кто-то занят крышеванием, кто-то занят откатами, кто-то занят наездами, кто-то занят галочно-палочной отчетностью, кто-то занят какими-то клановыми, межклановыми разборками, подсиживанием, подзуживанием и так далее и тому подобное.
Это ваше мнение о работе?
Это не мое мнение о работе, это мнение самих сотрудников. Сотрудники, которые работают честно, они работают в ужасных условиях, не вынуждены больше бояться своих, нежели чужих.
И вот в этой ситуации предлагается...
И вот в этой ситуации МВД говорит, слушайте, нам мало информации, вот у нас 2 миллиона обращений, из них 600 тысяч по делу. 600 тысяч. Из них 400 тысяч мы ничего не делаем, 200 тысяч кое-как расследуем и закрываем, так сказать, половину, потому что не хотим заниматься работой. Поэтому информации у МВД во. У КГБ информации, у ФСБ во. У всех оперативных подразделений выше крыши. Чего еще-то надо, ребята?
То есть я правильно понимаю, что с вашей точки зрения, даже после того, как утвердили вот эти суммы награждения от 50 тысяч рублей до 10 миллионов, не будет вала доносчиков, стукачества, люди не пойдут в надежде получить вот эти деньги, докладывать что-то полиции?
Не пойдут, конечно. Во-первых, никто не будет фиксировать свой звонок по доброй воле. И в трезвом... Нет, ну, конечно, какие-нибудь алкаши будут звонить, там, в надежде, что на бутылку там раздобудут. А если говорить о серьезных преступлениях, да, ну, то какой-нибудь там кто-то украл у кого-то колесо, могут позвонить, на бутылку хватит. Если говорить о серьезных преступлениях, то человек тысячу раз подумает. МВД все коррумпирно, там все течет.
Это просто страшно.
Он сейчас позвонит, скажет, я там Иван Иванович Пупкин, говорю о том, что вот такой-то, такой-то занимается разбоем или там продажей наркотиков. Через 2 часа к Пупкину придут, скажут, Пупкин, мы пришли за тобой. Ты что там где-то рассказывал, какой там звонок сделал, ну-ка давай к нам подробно выложь, что ты знаешь. И вот приготовьте мешок для трупов, сейчас мы после разговора там, сказать, посмотрим, паковать тебя туда или нет. Примерно будет так, по серьезным преступлениям. Потому что серьезные мафии, серьезные группировки, серьезные кланы, они все давно срослись с нашей правоохранительной системой. Давно срослись. Если не срослись, они берут деньги, срастаются в лед. Вот так вот. Раз, два, три. Поэтому речь может идти о двух форматах. Первый формат – это мелкие преступления, которые, так сказать, можно включать в отчетность, но они ничего для никак не влияют на уровень реальной серьезной преступности в стране, ну, по мелочевке, да? И второй канал, который открывается – это коррупционный канал.
А он каким образом?
А вот он будет основным. Ну, то есть, вот, предположим, я там опер уголовного розыска, предположим. Я знаю, что там Вася украл велосипед у Коли. Кража, уголовное дело, висяк, да, как-то надо раскрывать. Я его раскрыл, Коля признался, что у Васи угнал велосипед уже, но я еще не оформил. Я беру своего осведомителя какого-то там человека, какого-то доверенное лицо или там полуагент какой-нибудь там, на краткие, как говорят. И говорю там, слушай, ты позвони вот туда и скажи, что ты владеешь информацией о краже велосипеда. А мы потом с тобой 50-50 поделимся. Или треть тебе, 70% мне. Ты же все равно ничего не делал, тебе только позвонил. Информация есть?
То есть дополнительный заработок.
Дополнительный заработок, да. Я думаю, что наши доблестные правоохранители очень быстро освоят этот канал. Очень быстро освоят этот бюджет. Ну, не все, конечно, нет. Ну, там есть честные ребята. Даже в любой системе все равно всегда есть честные люди. Вот, которые будут, наверное, против, возражать. Может, там будут... возмущаться, это еще что-то. Но система будет такая. Сейчас гниль распространяется по всей системе. Идет полная деградация госаппарата. Вся наркоторговля, вся проституция, все хищения серьезные, все это крышуется правоохранительной системой и властью. Это их бизнес.
По вашим сведениям?
Нет, это уже не по моим сведениям. Это уже объективная картина, которая, к сожалению, уже не поменяется. Поэтому, если это не знает Путин, если это не знает Бортников, если это не знает Колокольцев, если это не знает Чайка, Бастрыкин и так далее, может, им просто уйти лучше?
Ну, вы предложили тоже. Нет, а кто же премии будет раздавать?
Придут люди, которые не только будут это знать, но еще и бороться с этим. Либо они это знают, но это их устраивает, потому что система заточена на защиту их личных интересов от народа. И тогда, в общем-то, можно закрыть глаза на все это, пусть ребята кормятся как могут.
И в этих условиях можно сколько угодно обращаться в МВД с жалобами или заявлениями о преступлениях, по вашей логике получается, и тогда ты не только не получишь никакого-то вознаграждения, но рискуешь еще тем, что против тебя могут возбудить уголовное дело.
Но нигде нет единого шаблона. Где-то сработает, допустим, нормально. Где-то просто в болото уйдет это все, а где-то можешь получить ответку, обратку, как говорится. Но в целом система заточена на то, чтобы заниматься своими собственными интересами и сделать так, чтобы как-то можно было еще отчитаться. Нет ни одного сегодня государственного органа, заинтересованного в искоренении, например, там, коррупции. Нет ни одного государственного органа, который заинтересован был в искоренении наркоторговли, наркомафии. Нет ни одного государственного органа, который был бы заинтересован в, допустим, там, ликвидации крупных хищений и так далее и тому подобное. Потому что если бы это были органы правительства, там, ФСБ, МВД, президентская администрация, материалов сегодня было бы валом, просто немерено.
Ну, а сейчас они, судя по вашим словам, есть, просто им ход не дают.
И ход не дают, и не дадут. Поэтому в условиях тотальной коррумпированной системы, полностью искаженного следствия, абсолютного бездействия прокуратуры и ангажированности судов, этот приказ работать не будет.
Вправе защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом. Это записано в 45-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
У каждого человека при рождении есть какие-то его, я не знаю, как это по-русски сказать, его природные, врожденные права. Он родился, и у него уже есть то, что он может.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Я не думаю, что каждый человек на 100% может считать себя защищенным. Ты можешь только рассчитывать на то, что ты не попадешь в неприятную ситуацию, в которой тебе придется...
Пока ты лично не столкнешься сам с чем-то в нашей стране точно, то ты не поймешь, как это работает.
Я сталкивался с некоторыми моментами, и в те случаи я сделал вывод, что наша судебная система вообще, она очень-очень-очень...
Я пока не сталкивалась с какими-то вещами, но уверенности в том, что я могу написать о своей проблеме определенный орган. И то, что мне помогут, у меня нет.
Насчет защиты моих прав, наверное, это работает только когда они нарушаются, и только когда, соответственно, я их могу в суде отстоять.
Даже необходимо требовать, чтобы права были защищены, если человеку кажется, что они не защищаются.
Есть судебная система, да? Ее можно рассматривать как инструмент обеспечения прав человека.
Вся судебная у нас сфера, она вся кривая, косая, все платят деньги, лишь бы, не знаю, как-то выкрутиться.
– Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В России не прекращаются судебные разбирательства по делам об экстремизме, связанном с публикациями в социальных сетях. В Петербурге, например, судят ментального инвалида Эдуарда Никитина. Его обвиняют в экстремизме за публикацию, в том числе, анекдота в соцсети ВКонтакте. И по этой статье ему может грозить до 5 лет лишения свободы. То есть впервые с советских времен человек может сесть за анекдот. Впрочем, как сообщил адвокат Никитина, после проведения психиатрической экспертизы следствие просит суд не привлекать Никитина к уголовной ответственности, а отправить на принудительное лечение. Подробно об этой истории можно прочитать на сайте «Радио Свобода» в статье «Усомнился в депутатах». А корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская прислала нам небольшое видео с комментариями Сергея Никитина и его адвоката Максима Камакина.
В 2016 году позвонили из районного управления Следственного комитета, пригласили на доследственную проверку по поводу репостового анекдота в интернете. Дали до конца 2017 года не тревожили, потом позвонили снова, пригласили, толком не объяснив зачем. А там мне предъявили постановление о возбуждении уголовного дела по статье 282 части 1. Я думаю, что это все-таки политически мотивировано. Не то, что я там какой-то выдающийся активист той же солидарности, но просто усомнился в выборах. На эту тему анекдот. А картинка – некая социальная группа, которая называется «Ватники». Что это такое, законом вообще-то не оговорено, что она вообще существует. Это такое неформальное название. Ну вот усмотрели эксперты. Экстремизм.
На вот то, что было представлено в материалах следствия, то есть на экспертизу. Нам эту экспертизу делал специалист Дмитрий Дубровский. Соответственно, он верно отметил то обстоятельство, что подобного рода высказывания являются националистическими с точки зрения экспертов. И как раз вот именно они и разжигают межнациональную рознь. На что я обратил внимание следствия и потребовал провести проверку уже в отношении этих экспертов. Исходя из того, что в нашей стране 99,9 обвинительных приговоров, честно говоря, это печальная история. То есть и на оправдательный приговор мы не надеемся, хотя сделаем все возможное, чтобы он случился.
Остановить поток уголовных дел из-за публикаций в соцсетях предлагают и депутаты, и правозащитники. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, например, подготовил проект масштабных поправок в Уголовный кодекс. Они предусматривают отмену уголовной ответственности за репосты и лайки в соцсетях, а также исключают статью об оскорблении чувств верующих. Один из авторов этих поправок – директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Сегодня в студии «Радио Свобода». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Мария.
Вы можете свои вопросы задавать прямо под окном видеотрансляции на YouTube-канале «Радио Свобода» Александру. И пишите, что вы думаете по поводу сроков за репосты в социальных сетях. Александр, поясните, пожалуйста, почему вот несколько лет же это все продолжалось, копилось, да. Копилось, и только сейчас, наконец, все поняли, что нужно что-то с этим делать, что нужно что-то менять?
Ну, честно говоря, все это поняли после того, как Путин сказал, что в этом надо разобраться, и дал поручение. После этого все, у всех вдруг проснулось понимание.
А вот та самая политическая воля случилась.
Да. И тут разные ведомства, и неведомства, естественно, все стали обсуждать. Ну, так устроена у нас система, действительно. Что поделаешь.
И вот что предлагаете вы, в частности? Как можно решить эту проблему?
Мы, я имею в виду, мы как совет, а не я вот как лично, потому что тут у меня взгляды какие-то собственные могут быть еще. Совет там не писал прямо именно про репосты, потому что это не принципиально, что это именно в интернете, что это именно репост. Речь в основном шла о том, чтобы деяния, да, как выражается закон, действия какие-то, которые не представляют никакой существенной общественной опасности, даже если они под букву закона подходят, вывести из уголовного, по крайней мере, кодекса, а лучше бы из административного тоже. В частности, это относится много к чему. Вот, например, в деле Никитина, о котором сейчас шла речь, я читал экспертизу по этому делу. Там перечисляется несколько картинок, я бы сказал, таких неприятных очень картинок, которые он репостил. Но там же написано прямо, эксперты аккуратно отмечают, что вот у этой картинки было 2 лайка, у этой 3 лайка, у этой 1 лайк. То есть ясно, что никакого резонанса, скажем так, да, его публикация не произвела вообще. И тем самым она не представляет общественной опасности, что бы он там вообще
не нарисовал. А если был миллион лайков?
То это был бы другой разговор. Тогда бы имело смысл. Вот логика такая, что если лайков нет, ну или читал это 10 человек, скажем так, да, то вообще все равно, что там написано. Потому что это не имеет никакого значения для общества и, соответственно, общественную угрозу не представляет и не может представлять. А если уж там миллион, то тогда уж пусть следствие действительно разберется, есть там угроза или нет. Тогда вот пусть они разбираются в содержании этих картинок. Там,
проводят что, экспертизы, ну, и затевают
всю эту экспертизы, кстати, во многих случаях, это тоже написано в рекомендациях, проводить совершенно не надо, потому что в большинстве, подавляющем большинстве случаев, честно говоря, любой человек нормальный, там, с нормальным IQ более-менее и средним образованием, прекрасно понимает, что вот здесь написано.
Когда есть разжигание, когда
нет. Ясно это обычно, не нужно выдумывать. Не нужен доктор наук никакой для этого. Потому что если нужен уже доктор наук, то это какое-то очень плохое разжигание розни, если только доктор может его понять.
Да, когда она не разжигается.
Тогда она как-то плохо разжигается. И плюс, конечно, нужно сузить действительно какие-то составы преступлений. Это относится к знаменитой 282-й статье, частично ее вывести в УК.
Разжигание ненависти и вражды.
Ну, там, скажем, есть, да, возбуждение вражды, это называется, и ненависти, и есть там же в составе унижение достоинства. Скажем, унижение достоинства убрать, потому что, ну, это как оскорбление. Вот оскорбление убрали из УК, и ничего не случилось, так сказать. Да?
Все живы,
все живы, да. Ну, люди, как бы, ну, их обругали матом, они могут удовлетвориться тем, что человека оштрафовали за это на сколько тысяч рублей. И здесь то же самое, мне кажется. То есть, если нету серьезных каких-то отягощающих обстоятельств, это все не уголовные дела. Но и в административных делах тоже не все там надо оставлять-то. Вот, например, популярнейшее, больше 1500 решений за год, статья о запрещенной символике 20.3, она предполагает, что символику демонстрировать запрещенную нельзя, независимо от того, зачем. Угу. Да, то есть, ну, известные всякие истории, что вот нарисовали свастику на лбу у политического оппонента, неважно у кого, это пропаганда нацизма. Хотя понятно, что здесь свастика использована в качестве обвинения этому оппоненту, что он, дескать, фашист.
Да, но есть и более абсурдные истории, когда люди публиковали на своих страницах фотографии исторические, естественно, со свастикой.
Да, да, да. Нет, таких историй вообще очень много, и мы далеко не все знаем, потому что, понимаете, 1500 этих решений, большинство этих людей сидит тихо и старается вообще не напоминать о себе. Да. Вот это бы все убрать. С чувствами верующих, скажем, лично я думал, что надо бы вообще их убрать из Уголовного кодекса, но был, ну, рекомендация компромиссная, чтобы убрать первую часть, а вторая часть, где вот оскорбляются чувства прямо в храме, оставить. Угу. Значит, ну, вот такие рекомендации. Я вообще скажу, что рекомендаций там еще много, их там 2, наверное. И понятно, что они не все будут приняты уж точно. Есть у нас профильная организация, которую, собственно, Путин поручил, это Народный фронт. У них пока еще предложение не оформлено, им велено к 15 сентября сдать. Но я уверен, что
у
они
них
сдадут.
Есть свое видение проблемы.
Да, они отчасти уже говорили все-таки для СМИ, что они там хотят делать. И поэтому есть очевидные различия, скажем, между тем, что предлагается от правом человека, и тем, что не то, что предлагает Народный фронт, но то, что доносится, скажем так, из Народного фронта. Скажем, они считают, что то, что будет удалено из статьи 282, надо перенести в административный кодекс и сделать административную преюдицию, что там, ну, скажем, 2 раза нарушил, на третий раз уголовное
дело. На третий раз уголовное дело.
А совет такого не предлагает. Ну, вот есть несколько отличий. Они про чувства верующих пока, скажем, не заикались. Да? Мы предлагаем удалить вообще такую вещь, как список экстремистских материалов. Потому что это просто позор так сказать, российского правосудия. Это бессмысленное начинание.
Да, но нужно напомнить тем, кто вдруг не знает, что в этом списке даже специалист не может разобраться, да, потому что туда вносится все подряд.
И то есть его проблема в том, что, ну, если какой-то ролик, допустим, не знаю, допустим, джихадисты, сторонники ИГИЛ, разместили.
Запрещенные в России.
Запрещенные ИГИЛ, какой-то ужасный ролик, не знаю, с обезглавливаниями, там что-нибудь такое разместили в интернете, вот его запретили. Там Генпрокуратура вынесла распоряжение, его заблокировали, к нему доступ где-нибудь. Ну, понятно, что эти активные сторонники еще 20 раз его разместят. И как ты их остановишь? Непонятно.
С другим названием.
С другим названием. Они отрежут начало, там приделают другое, не знаю что. И будет другой ролик, и надо опять идти его запрещать. Это просто невозможно. Они гораздо быстрее это будут делать, чем суды запрещать. А с одной стороны. А с другой стороны, как вы правильно говорите, специалист, да и не специалист, там 4500 пунктов, понять это не может. То есть гражданин не может не нарушить закон в каком-то смысле, да, потому что ему никак не догадаться, какие материалы запрещены. И, конечно, надо просто прекращать это дело. Ну, Народный фронт пока так далеко не зашел, скажем. Ну и так далее. В общем, есть расхождение. Ну, посмотрим, что будет.
Да, я хотела бы просто для тех, кто вдруг не в курсе того, что происходит вот в последние полтора месяца в России, пояснить, даже не я, а наш корреспондент Наталья Джанпаладова подготовила сводный обзор уголовных дел за репосты, которыми суды и следствия занимаются вот прямо в последние полтора месяца. Ну, чтобы понимать картинку.
Алтайский край за последние полтора месяца стал фактически столицей уголовных дел за репосты в социальных сетях. В июле и августе появилась информация сразу о 4 подобных случаях в этом регионе. Причем дела были возбуждены весной или еще раньше. Подсудимым грозит до 5 лет лишения свободы. В Барнауле судят 23-летнюю местную жительницу Марию Матузную. Ее обвиняют в возбуждении ненависти и вражды и в оскорблении чувств верующих за шуточные картинки, опубликованные в социальной сети ВКонтакте еще в 2016 году. Как следует из материалов дела, это были изображения, цитирую, «с тематикой неприятия к лицам негроидной расы, а также отрицательного характера изображения священнослужителей». Конец цитаты. Заявление на Матузную написали 2 студентки алтайского филиала Российской академии народного хозяйства, которые утверждают, что их оскорбили эти изображения. По тем же статьям возбудили дело против еще одного барнаульца – 19-летнего Даниила Маркина. Его судят за несколько картинок на религиозную тему, среди которых, например, есть изображение героя сериала «Игра престолов» Джона Сноу с подписью «Джон Сноу воскрес, воистину воскрес». Дело Даниила Маркина сейчас рассматривает Центральный районный суд Барнаула. Еще один житель этого города, 38-летний Андрей Шашерин, также предстал перед судом за публикацией шуточных картинок ВКонтакте. В частности, среди них есть одна, отсылающая к скандалу с дорогими часами патриарха Кирилла. На картинке Иисус спрашивает у патриарха, который час, а тот нецензурно просит его отстать. Четвертое алтайское дело расследуют в Заринске. В репостах ВКонтакте 33-летнего Антона Ангела следователи усмотрели признаки враждебного отношения к группе лиц на основании их принадлежности к евреям. Обвиняемого направили на стационарную психиатрическую экспертизу. Уголовное дело грозит и феминистке из Омска Любови Калугиной из-за ее постов ВКонтакте. Претензии вызвали 12 публикаций Калугиной за 2013-2016 годы. Идет доследственная проверка, поводом для которой стало заявление жителя Биробиджана о том, что посты Калугиной возбуждают ненависть к мужчинам.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии директор информационно-аналитического центра «Сова» и член президентского совета по правам человека Александр Верховский. Мы говорим о том, что происходит сейчас вот с этими уголовными делами, с российским правосудием в части рассмотрения так называемых дел о репостах и лайках. И вот уже есть комментарии тех, кто нас смотрит и слушает сейчас. Комментарии под нашей трансляцией на канале «Радио Свобода» YouTube вы можете оставлять. Ну вот, в частности, пишет пользователь сейчас, ВКонтакте просит убрать статью, эту, я так понимаю, 282-ю, да, в административные правонарушения. Вместо 3 лет теперь будут давать штраф по 1 000 000 рублей. Хрен редьки не слаще, что поплатить штраф, пойдут воровать и грабить. Ну, вот такой вариант развития событий.
Ну, прямо все-таки, не знаю, штраф-то все-таки слаще 3 лет, но... Это правда, что дело даже не в размере штрафа, а в том, что процедура по административному кодексу попроще, прямо скажем. И вероятность того, что количество людей, которые осуждены за высказывания в интернете, вырастет, довольно велика. То есть, ну вот скажем, сейчас, за прошлый год, за уголовных дел за высказывания, или ну, в чистом виде почти, было больше 650 за разные экстремистские, так сказать, высказывания. А по двум административным статьям набралось почти 3500 за год же. Вот если такая пропорция будет, и еще туда часть событий перекочует, так сказать, из Уголовного кодекса в административный, то да, я думаю, что количество административных дел увеличится. Ну, не знаю, по мне-то все-таки...
нужно будет?
Да, работать-то все должны все равно. И это, конечно, не очень хорошо. Но, на мой взгляд, все-таки лучше, чем уголовное, в любом случае, лучше, чем уголовное.
Да, это правда. Но, с другой стороны, вот что на себя обращает внимание, и вы об этом, кстати, говорили не раз, что большинство вот этих уголовных дел про репосты, картинки и прочее, они так или иначе связаны с социальной сетью ВКонтакте.
Да.
Еще ни разу мы не слышали, чтобы кого-то судили за публикацию в Фейсбуке.
Было. Ну, это штучный товар, на самом деле.
Или Фейсбук, даже или где-то в Одноклассниках. Вот,
в Одноклассниках мало. В основном это действительно ВКонтакте.
Что не так с этой сетью?
Ой, нет, с ней все так как раз. Наоборот, с ней все слишком хорошо. Но она самая популярная на русскоязычном пространстве, обгоняя все остальные, во-первых. Во-вторых, в ней хорошо работает поиск. Это тоже помогает, как вы понимаете. И поскольку она самая большая, то действительно разного рода активисты, ну, действительно там ведут свои аккаунты и группы, и сообщества, потому что, ну, они же к народу обращаются, вот, значит, им нужно быть в самой популярной сети. Если человек добровольно хочет ограничиться Твиттером, ему будет, конечно, гораздо безопаснее, но до широких масс трудящихся, так сказать, он не достучится.
Да, но с другой стороны, ведь многие из этих сообщений, они находятся в каких-то закрытых альбомах или в закрытых группах, они закрыты от большой общественности, скажем
так. Ну, понимаете, тут есть два варианта. Один вариант, видимо, они были не закрыты, и сперва закрылись потом. Такие истории я знаю. То есть люди спохватились и что-то закрыли, но к этому времени все уже было скопировано. Другой вариант, не менее популярный, в группе, если это группа, был внедренный человек. Да. Ну, или не обязательно он был внедренный, а просто один из членов группы по какой-то причине стал разговаривать с оперативниками о том, что там в группе творится. Разные сценарии здесь возможны. И, наконец, самое простое, что к человеку пришли домой по какой-то другой причине, и у него открыт просто этот ВКонтакте на телефоне, допустим, незапароленным. Ну, или плохо запароленным, не знаю. И все, все, пожалуйста, уже можно читать.
Готовое
ничего больше
дело.
Не нужно. Да. Вот недавно проходил человек какой-то, собственно, сейчас, по-моему, проходит. Там группа в хорошо защищенном WhatsApp, который нельзя снаружи вломиться в группу. Ну, там какие-то радикальные исламисты обсуждали, там как раз про ИГИЛ этот злополучный. Но вот человек проходит по недонесению, кстати. Не за подстрекательство какое-то, а вот по сравнительно недавней нашей статье о недонесении. Что он вот участвовал в этой группе, но не донес.
Но не пришел и не рассказал.
Не пришел, не рассказал. Он зато к нему пришли, взяли его WhatsApp открытый и все прочли. То есть закрытость хороша только пока у тебя из рук не взяли устройство.
Угу. А дальше уже может быть...
Ну, дальше она уже не закрытая, ну, естественно.
Ну вот, кстати, если вдруг вы опасаетесь ненароком, не то чтобы разместить какой-то небезопасный пост в ВКонтакте, например, вот Александр вообще рекомендовал удаляться из этой социальной...
Ну, если кому-то это приемлемо, понимаете, я понимаю, что люди, скажем, если хотят какую-то вести активную кампанию, не обязательно политическую, действительно не обязательно, может, это люди там, не знаю, бездомных собачек защищают, да, но даже защищая бездомных собачек, можно попасть в историю, да, если слишком неприязненно выражаться, скажем, о местной власти городской, которая там что-то
да,
не так делает
с собачками. Кто-то оставит не такой комментарий, а вы его вовремя не удалите,
да,
например.
Да, что-то в этом роде. Поэтому люди не могут все уйти из контакта, это, к сожалению.
Да, но с другой стороны, есть инструкция у нас подготовленная о том, как ненароком не оскорбить чувства верующих. Эту инструкцию подготовил для нас адвокат Алексей Бушмаков.
Yeah. Если вы скажете, что Бога нет, вас за это никто не посадит. Как и не посадили Познера в его передаче, когда он на Первом канале на всю страну и на весь мир заявил, что он атеист и Бога нет. Единственное высказывание не должно носить неприличную форму. В утвердительной форме говорите «Бога нет» и ничего страшного из этого не будет. Хотя Соколовскому в его уголовном деле его вменяли как раз эту фразу как одно из эпизодов совершения вот этого преступления. Я бы не рекомендовал изображать Христа пьющим и курящим, потому что это не соответствует как католическим, так и православным канонам, соответственно, может оскорблять и православных, и католиков, и христиан в целом, кто верит во Христа. Поэтому здесь есть, конечно, какие-то вот эти предметы для уголовного разбирательства. Возможно, есть. Конечно, в этом нет ничего криминального. Безусловно, это помешает службе, но состава преступления, как он указан в части 1 148 там, или во 2, конечно, этого нет. Вы помешаете, но неприличной формы какой-то или какого-то оскорбительного содержания в этом я не вижу никакого. Вы можете не отвечать своему соседу на эту фразу «Воистину воскрес» там, или еще каким-то образом. Просто можете поздороваться, как и делаю я. Кому-то я отвечаю, кому-то не отвечаю. Опять же, ничего криминального в этом нет. И перспектив для уголовного преследования, опять же, я не вижу. Пожалуйста, празднуйте все праздники. Веселитесь вместе с верующими по католическим праздникам и по православным, разделяйте с ними радость этих праздников, участвуйте там в карнавалах, каких-то крестных ходах, шествиях, ходите и в мечети, в синагогу, но главное не безобразничать, не пакостить и не пытаться как-то неприлично отозваться об этих верующих и религиях.
Это были рекомендации от адвоката Алексея Башмакова. В студии со мной директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Мы говорим вот о возможной судимости за лайки, шеры и репосты. Есть вопросы от людей, которые смотрят нашу трансляцию на телеканале, на канале YouTube «Радио Свобода». И вот, в частности, Лена Киселева пишет: «Мой сын сделал репост про Путина, очень оскорбительный. Потом удалил. Стоит ли мне бояться за его будущее? Пожалуйста, ответьте».
Ох, вы знаете, скорее нет, разумеется, потому что оскорбительных репостов про Путина их бесчетные тысячи. И дела в таких случаях возбуждаются крайне редко. Вероятность того, что именно этот человек попадет, просто совсем ничтожна. С другой стороны, я хочу заметить, что удаление поста не гарантирует, к сожалению, потому что сеть-то все это сохраняет, на самом деле.
То есть это может быть где-то в кэше Google,
Яндекс? Это не может, а должно, потому что по закону Яровой, как известно, все должны, провайдеры связи и коммуникации должны все хранить в течение полугода. Мы, конечно, не знаем, как в точности ВКонтакте выполняет эти как бы инструкции, что он хранит, а что он физически стирает. Это не очень понятно, но теоретически все должен хранить, так что стирание – это не панацея.
Это не панацея. Но, с другой стороны, я бы хотела вот понять, а что же делать человеку, если он действительно хочет высказать какое-то свое мнение о том, как, например, выглядит президент Российской Федерации, да, не разжигая ненависть или вражду, а просто сказать, что, ну, вот как-то сдал Владимир Владимирович внешне,
вы знаете,
например.
На самом деле, дел, которые были бы связаны именно вот с личным, уголовных дел, связанных с личным каким-то оскорблением Путина, чтобы это превратили в возбуждение ненависти, все-таки не было, да, там, к социальной группе Путин, ну, так как-то сложно. Если там нету призыва что-нибудь сделать с ним нехорошее, да, что можно интерпретировать как призыв к экстремистской деятельности тогда, то всякие критические замечания, что называется, непротивозаконны, даже если они довольно грубо выражены, потому что не будет же дела об оскорблении все-таки. в случае президента. Вот если человек хочет поругаться в адрес какой-то большей группы лиц, скажем так, там, какой-нибудь группы. Партии, или, не знаю, там, церкви, ну, не знаю, что ему не нравится, что бы ему не нравилось, ну, во-первых, он должен подумать сперва, точно ли он вот именно это хочет сказать, а во-вторых, потом постараться сказать это в не очень грубой форме, потому что грубость привлекает оперативников.
Спасибо. Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», был со мной в эфире программы «Человек имеет право», которая выходит на волнах радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире радио «Свобода».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».